Он пожал плечами. «А у тебя неприятностей не будет?» «Какие у меня могут быть неприятности?» Досадуя на такой глупый вопрос, отмахнулся Хохлов. «Если подполковник Никоненко дружит с Пашей Степановым, а Паша дружит со мной каждую субботу в бане и кроет свои супермаркеты моими крышами. То есть кроет он, конечно, не в бане, но...» Он закинул руки за голову и стал думать, и думал довольно долго. А потом сказал: «Знать бы, о каких деньгах говорил Кузя. Только вот как это можно узнать?» «Я уже все узнала», — громко и отчетливо произнес женский голос. Арина подскочила и схватилась за бок с левой стороны. Видимо, у нее остановилось сердце. Хохлов свалился с дивана, но быстро поднялся. «Как ты вошла?» «Да все открыто!» «Настежь!» Ольга Пилюгина, устало сгорбившись, прошла в комнату и плюхнулась на стул. «Я больше не могу. Сейчас умру!»
«А моя сторожевая собака?» — спросил Хохлов. «Надежда и опора семьи. Как она тебя впустила?»
Ольга вяло пожала плечами. «Дайте мне выпить, а?» Хохлов воодушевился. «Вот это отличная мысль!» — воскликнул он и погрозил Ольге пальцем, как бы шутейно. «Просто замечательная мысль! Сейчас все будет, я все подам!» «Это я подам!» — сказала Арина. «Мить, вернись, я сейчас все принесу, через 5 минут!» И действительно принесла, и через 5 минут. Все вкусное, что Хохлов привез в нескольких пакетах, было нарезано кружочками, красиво разложено и украшено петрушкой. Были поданы отдельные стаканы под виски и отдельный под сок. Хохлов понятия не имел, что у него есть такие стаканы, и даже лед в вазочке.
«Вот это да!» — сказал Хохлов, заглянув в вазочку.
Он быстро разлил виски, тяпнул, запил, заел и налил еще. «Я знаю, о каких деньгах идет речь», — заявила Ольга Пилюгина. «И теперь вообще все запуталось». «Что за деньги?» «Катькин муж обещал Кузе заплатить $50 000 за разрешение на усыновление Женьки». Хохлов присвистнул, а Арина посмотрела с изумлением. От виски стало тепло не только в животе, но и сбоку, где только что со страху все обледенело. «Вот именно. Были какие-то сложные договоренности, что Катька привезет ему карточку, на которую будут положены деньги. Карточку она получила в банке по доверенности, которую подписал Кузя. В тот день она приехала в общежитие с бумагами на усыновление, чтобы обменять их на карточку. Пакет, который Кузя отказался забрать у бабы Веры, это выписка со счета из банка о том, что на его имя поступил платеж. Я проверила, все правильно». Хохлов махнул еще виски, и Родионова сказала ему зачем-то: «Ты закусывай, Мить».
«Я закусываю», — отмахнулся Хохлов.
«Значит, скорее всего, именно на эти 50 000 он и собирался жить с Родионовной. Шикарно жить!» Арина отвернулась. Ей вдруг так жалко стало Кузю с его коммерцией, что слезы навернулись на глаза. Он продал свое право называться отцом за $50 000, которые ему, как и всем нормальным людям, представляются миллионами. И радовался, и был страшно горд. И кто теперь посмеет его осуждать?
«Значит так», — сказал Хохлов, жуя колбасу с хлебом. «Человек, который его убил, знал об этих деньгах. Еще он знал, что Кузя собирается на тебе жениться. К тебе он пришел именно за этими деньгами. И тогда, выходит, мои деньги к Кузиным не имеют никакого отношения? Да?»
«Да, и именно 50 000 искали у него в комнате, и все там разгромили».
«Мить, а может, это Катькин муж решил денежки вернуть обратно?» — задумчиво спросила Ольга.
Она огрела между коленями озябшие руки, и плечи у нее горбились.
Он на меня произвел впечатление серьезного мужика. И Женьку ему позарез нужно усыновить, чтобы передать ему свой бизнес. То есть, конечно, не он сам Кузю убил, но кто-то из его охраны, например, вполне мог бы. «Это ерунда все», — бодро ответил Хохлов и пальцами зачерпнул из лотка корейскую морковь. «Пример типичный во всех отношениях женской логики. Вот скажи мне, зачем тогда этот муж городил огород с карточкой, выпиской, доверенностью? Зачем Катька к Кузе в общагу приезжала? Ну, дал бы Кузе кто-нибудь 100 лет назад по голове, и дело бы менты прикрыли за недоказанностью. И все. В Романовке тяжелая криминогенная обстановка. Это всем известно». Они помолчали. «Да, — согласилась, наконец, Ольга Пилюгина, — ты прав. Тогда кто? Кто это может быть?» «Свиной бы кто, — задумчиво сказал Хохлов. — Или конь в пальто. Дамы, еще по глотку виски?» Дамы покивали. Всем хотелось виски, просто безудержно. И главное, он домой пришел. Отдышавшись после приема живительного напитка, опять начала Ольга. «Кузя же пришел домой после того, как ушел от нас. Значит, он жив был, с бабой Верой разговаривал. Вряд ли с ней мог разговаривать Кузин труп». «А о чем они говорили?» «Да все об этом конверте из банка, который под расписку принесли, и баба Вера хотела ему всучить, а он не взял». «Странно», — проговорил Хохлов, рассматривая свой стакан. «Он так бился за эти деньги, торговался с Катькой Заразой, ее супругом, а конверт не взял. Странно. И баба Вера не видела, как он выходил. И что чужой никто не заходил, она клянется. Она только Кузю видела. Заметила даже, что штаны у него лоснятся, как обычно, от сидения на стуле. И шапку его пресловутую она видела на нем». «Шапка, — пропел Хохлов на мотив, — это наш свет на седьмом этаже. Шапка, ушанка ты, шапка моя, шапка, шапка, шапка моя». Ольга взяла яблоко, надкусила и положила на стол. Ей хотелось домой, и чтобы все стало как раньше, чтобы Димон был дома, и дети тоже, и чтобы она ждала момента, когда удастся загнать детей спать. И Димон придет из ванной, мокрый и совершенно голый. Он никогда не вытирался и не одевался, выходя из ванной, с тех самых пор, как у них появилась своя собственная, примыкающая к спальне. И она, Ольга, отбросит журнал и станет на него смотреть, потому что ей всегда нравилось на него смотреть. Ей казалось, что он очень красивый, самый красивый мужик на земле, длинный, подтянутый, немножко сутулый, как все люди, которые вынуждены сидеть за письменным столом или компьютером, и сутулость нисколько его не портила. Ну вот не было в ее жизни ни одной ночи, когда бы ей не хотелось на него смотреть. Ну, так получилось. Они никогда не ссорились на ночь, потому что свекровь всегда учила, что поссориться можно когда угодно, лишь бы не на ночь и не перед работой. «Хочется тебе, — говорила она, — разбуди его в 3 часа ночи и поссорься хорошенько. Но, Боже, сохрани утром или на ночь!» Вспомнив все это, Ольга улыбнулась тихонько и подумала про свекровь. Ей тоже сейчас страшно и тревожно. Она тоже не спит, принимает сердечные капли. Хорошо, что дети у нее. И в пятницу Степка танцует свои спортивные танцы. А это всегда большое и серьезное мероприятие. Так что свекровь отвлечется от мрачных мыслей. Хохлов на тот же мотив теперь пел слово «штаны». Потом он перестал петь и начал бормотать. 12:30, драка, машина, шапка, штаны, баба Вера, письмо из банка. «Пойду у собаки дам поесть», — сказала Арина.
У нас там еще суп остался и мясо. Пойду дам.
У нее бока, как у коня. Она все время ест или с перерывами? Спросила Ольга.
С перерывами, но часто. Наверстывает упущенное.
Если вы ее раскормите, сказала Ольга Пилюгина, вам придется купить ей отдельную квартиру.
Нам? Переспросила Арина Родина.
«Вам с Хохловым», — ответила Ольга, и они посмотрели друг на друга.
«Девочки мои», — проникновенно сказал Хохлов, — «цветики степные. Может, я и не подполковник Никоненко, но в общаге был не Кузя. Вот клянусь вам!»
Ольга махнула на него рукой.
«Как не Кузя, когда баба Вера говорит, что точно он?»
«Да не он! Если бы это был Кузя, он бы за выпиской стремглав побежал. Он ее ждал, он ее из Катьки выколачивал, а тут даже с лестницы не спустился. Был кто-то, очень на него похожий, девочки, и в его шапке. А с лестницы он не спустился, потому что был уверен, баба Вера сразу же поймет, что это не Кузя». И именно этот человек устроил погром у Арины, потому что знал, что она и Кузя, что Кузя, что они...»
Ольга усмехнулась всезнающей женской усмешкой. Так весело ей было смотреть на этих двоих и догадываться о том, что будет дальше, и понимать, что все теперь изменится, и точно знать, что они-то как раз ни о чем еще не догадываются. Почему жизнь устроена таким волшебным образом, что сами герои романа начинают догадываться о том, что с ними происходит, только в самый последний момент, когда уже невозможно игнорировать происходящее и списывать все на дружбу?
«Он поехал меня встречать просто потому, что знает, как я устаю после работы.
Она мне позвонила просто потому, что на самом деле не может вбить в стену этот проклятый гвоздь.
При этом ее ничуть не смущает, что он ездит встречать с работы только ее, а не всех знакомых женщин подряд, а его, что абсолютно все остальные гвозди в ее квартире заколочены в стену ею самой».
Ольга чувствовала себя лет на 20 старше их и мечтала о Димоне, и хотела изобличить убийцу и еще съесть что-нибудь. После выпитого виски неудержимо потянула на еду.
«Ну, короче, что Кузя с Ариной дружит», — нашелся Хохлов.
«И это значит, что к 12 Кузя был уже убит, и шапку с него сняли специально, чтобы зайти к нему в комнату, потому что убийца был уверен, что Кузины миллионы, о которых тот ему рассказал, у него в комнате. Там он ничего не нашел и стал искать у Арины, и тоже ничего не нашел».
Тут Хохлов вскочил, опять невнятно забормотал и стал бегать по комнате до принтера и обратно. Потом остановился и посмотрел одурелыми глазами.
«Такси! Зажигалка!» — бормотал он. «Зажигалка! Там кусты были сломаны. Его убил человек, который был за рулем такси. Машина стояла возле детской площадки. Кузя, которому Димон дал в челюсть, пошел и сел в такси. По дороге таксист его убил, забрал его шапку и портфель. Кузя же был с портфелем. Потом убийца приехал в общежитие, нахлобучил три уха и пошел искать деньги. Должно быть, Кузя рассказал ему про доллары. Идиот! Денег убийца не нашел. Карточка была у Катьки заразы. А она Кузю так и не дождалась. Да и вообще, чтобы снять деньги по карте, нужно знать пин-код».
Обе они, и Ольга, и Арина, смотрели на Хохлова, одинаково приоткрыв рты. Пожалуй, за все свои 38 лет Хохлов не мог вспомнить случая, чтобы женщины так на него смотрели.
Как
на Бога. Вот как!
Тогда он стал думать, как избавиться от трупа. Он мог просто его где-нибудь выкинуть. Это было бы проще всего. Но он же видел, как Кузя дрался с Димоном. Он сидел в машине и все видел. И он решил, что убийство повесят на Пилюгина, если он тихонько приведет Кузю и вывалит его в сугроб. Он и привез. В 3 часа ночи Хакимка видел такси, которое заехало на территорию. Если бы они номера такси записывали, его бы моментально вычислили. Они не записывают. Ваши охраннички, Олечка.
Ну, приехало такси. Да и все дела. А ментам чего там разбираться? Драка в ночи была. Была? По морде Димон дал? Дал. Ну и готово дело.
Хохлов вдруг взял бутылку с виски за горлышко и отпил большой глоток. Потом утер рот и продолжил. Он вывалил Кузю в сугроб, там, где я потом нашел поломанные кусты. Вернее, не я нашел, а ваша управдомша и показала их мне. Он там потерял зажигалку и уехал. Поехал деньги искать. Родионовна, голубка дряхлая моя, он уже тогда к тебе лыжи навострил, потому что знал, что Кузя на тебе жениться хочет, и думал, что деньги он тебе отдал. Хохлов немного помолчал, и в его молчании была победная нотка уверенного в себе и во всем разобравшегося мужчины. «На кусты никто внимания не обратил! Да на кой черт ментам кусты, если у них готовый подозреваемый сам в руки идет?» Некоторое время они молчали, и слышно было только, как сопит собака, и щенки попискивают на подстилке. Должно быть, сны им снились.
«Все это логично, Митя», — начала, наконец, Ольга. «Но таксист? Откуда взялся таксист? Это как в плохом детективном романе».
«Что в детективном романе?» — не понял Хохлов. Ему не хотелось, чтобы они возражали. Ему хотелось, чтобы его хвалили и восхищались им.
«Ну, в детективном романе автор, когда не знает, кто убийца, всегда пишет, что преступление совершил бродяга. Мол, просто кто-то шел мимо, взял да и совершил преступление. А потом, когда сыщик его ловит, бродяга, который только что удирал от погони по крышам и водосточным трубам, начинает надсадно кашлять и говорить, что давно уже болен чахоткой, и жить ему осталось всего несколько дней, поэтому высшее правосудие уже свершилось».
«Ну, про это еще Лекок писал».
«Я не знаю, кто такой Лекок», — начал Хохлов сердито. «Канадский писатель».
«Очень хорошо. Но Кузю убил таксист, а не бродяга».
«Откуда таксист мог знать про меня?» — спросила Родионовна.
«Понятия не имею».
«Почему Кузя рассказал чужому дяде про деньги?» — спросила Ольга Пилюгина.
— Понятия не имею. Но зато я знаю, как доказать, что его убил таксист.
— Как?
— Штор-то не было, — сказал Хохлов загадочно.
— Не было никаких штор.
— И что?
— А ничего.
Он пошел к дивану и лег на него.
«Ничего я вам больше не скажу. Я буду лежать на диване и молчать». Тут он вдруг вскочил, видимо, решив не быть, как Чебутыкин, и опять стал ходить.
«Значит, шторы», — произнес он задумчиво.
«И служба такси. Это очень просто».
«А пепельница?» — спросила Ольга. «Если Кузю убил таксист, откуда взялась в сугробе наша пепельница с русалкой?»
Хохлов молчал и ходил.
«Вот видишь», — заключила Ольга, — «вот тебе и таксист».
12-й час. Мне ехать пора. Мить, как ты думаешь, мы справимся?
Мы уже почти справились, уверил ее Хохлов. Чуть-чуть осталось, самую малость.
Оль, можно я у тебя переночую? Попросилась Арина. Не хочется мне домой.
Можно? Да ты мне жизнь спасешь просто. Димона нет, детей нет, хоть застрелись.
И они обе как-то очень быстро и ловко собрали с журнального столика остатки банкета, будто и не было ничего, ополоснули стаканы, а Хохлов все никак не мог сообразить, что они обе уходят, то есть оставляют его одного. Сообразил только, когда они стали натягивать шубы, рассуждая на тему собачьих детей. Вот если бы у людей появлялось столько детей чохом, хорошо это или плохо?
Бездетная Родионовна считала, что хорошо, чем больше детей, тем лучше, а обремененная потомством Ольга Пелюгина считала, что плохо. С такой оравой вообще непонятно, как справляться.
«Мить, мы пошли!»
«Митя, проводи нас!»
Он вышел в коридор, посмотрел на них, потом на собаку и сказал Ольге, что ему нужно шепнуть Родионовне два слова. И Ольга моментально выскочила на площадку, объявив, что подождет подругу там.
«Я тебя приглашаю на свидание», — торжественно начал Хохлов, глядя в сторону. «Вот прямо завтра пойдешь со мной на свидание?»
«Пойду»,
— в ту же секунду согласилась Арина.
«Пойду? А почему?»
«Ой, вот только не надо никаких вопросов», — сморщившись, попросил Хохлов. «У нас просто будет свидание. Самое обыкновенное, как у всех людей бывает. Ты согласна?»
«Конечно, Митя.
Значит, я завтра за тобой заеду на работу».
«В Москву?
А ты где работаешь? В Нижнем Новгороде?» И
он помедлил, готовясь сказать самое сложное, непомерно сложное, особенно после 15 лет ее любви,
и отпросись на пятницу на работе.
Она смотрела на него и, кажется, даже не моргала.
«Ну, соври что-нибудь», — сердясь попросил Хохлов. «Мол, тебе больничные дали, постельный режим, сотрясение мозга и все такое. Поняла?»
«Поняла», — сказала Арина. «Я сейчас поеду, Мить».
Все было ясно и понятно им обоим, и неотвратимость перемен вдруг сильно напугала ее. Все перемены к лучшему или не все? Следом за ним он вышел на лестничную площадку, и Ольга с чувством его поцеловала.
«Поблагодарила?»
«Да,
спасибо,
если бы не эта проклятая пепельница!»
«Ну да», — согласился Хохлов. «Это странно, конечно, но так получилось, что теперь самое главное, что скажут твои дети».
«Как?»
— поразилась Ольга, и Родионовна перестала заматывать шею шарфом. Но Хохлов уже не слушал. На завтра у него было запланировано много дел, одно из которых, к примеру, полностью изменит его жизнь. А это не так-то часто случается, поэтому он махнул рукой и стал закрывать дверь. И вдруг остановился посреди дороги, не добежав до офиса всего 4 шага. Мороз был такой, что казалось, вот-вот небо лопнет от холода, как стекло, и из него посыплется все, что там есть. Звезды, солнце, галактики, искусственные и естественные спутники, а также мусор. Говорят, в космосе много мусора. Солнце тоже подмерзло, свет был размытый, подернутый дымкой, и институтский фасад весь в инее казался декорацией к фильму о блокаде.
«Доброе утро, Дмитрий Петрович!»
«Здравствуйте, Вальмира Александровна!» Длинноволосая красавица стояла у машины. улыбаясь Хохлову.
«А кто это у нас такая?»
Идиотским тоном, внезапно впавшего в игривость, мужчина поинтересовался начальнику своей орлицы. «Прелесть какая!»
«Это моя племянница Ирочка»,
— с гордостью представила Вальмира. «Вы не знакомы? Ирочка, познакомься. Это мой шеф Дмитрий Петрович, очень-очень положительный мужчина».
Хохлов познакомился.
Самым интересным было то, что он и так без знакомства знал, что это Ирочка, но познакомиться не мешало. «Холодно здесь стоять. Может, зайдем?» — предложил Хохлов. «Кофейку, чайку?»
«Нет, мне надо на работу», — отказалась племянница точно таким же, как у него, идиотским тоном, только в женском варианте. «Но вечером я бы могла с удовольствием».
«Вечером у меня свидание с Родионовной», — подумал Хохлов мрачно. «На-кося выкуси».
«Ириш, может, зайдешь все-таки?» —
заспешила Вальмира, постепенно осознавая, что шеф заинтересовался, а племянница не пристроена.
«Ну что, там без тебя они не обойдутся часок?»
Хохлов понял, что действовать должен решительно и без проволочек, как революционный рабочий при захвате телеграфа и телефона. Он обошел не слишком новую красную машину, взял длинноволосую поднорковый рукав и повел за собой к дверям офиса. «Ну, я прошу вас, Ирочка, ну давайте хоть на полчаса», — говорил он интимно. Эффекту сильно мешал пар, врывавшийся у него изо рта. «У меня есть чудесный кофе. Мне его привозят специально из Австралии. У нас совершенно не умеют пить кофе и не знают, что австралийский кофе самый лучший в мире, самый ароматный». Племянница идти не хотела. Она так явно не хотела, что даже каблучками упиралась. А еще она вырывала руку и все время повторяла: «Я не хочу, не пойду, мне на работу нужно». Но Хохлов держал ее крепко, и чем ближе к двери, тем крепче он держал. Когда подошли к крыльцу, племянница вдруг дернула рукав изо всех сил, присела, взметнула волосами, кинулась в сторону, потом в другую, и Хохлов ее отпустил.
«Ирочка!»
— вскрикнула сзади Вальмира Александровна.
— «Ирочка, ты что?»
Ирочка неслась к машине, но ей очень мешали каблуки, а у Хохлова не было каблуков. И вся улица замерла в морозном мареве, и все смотрели, как они бегут, как Хохлов настигает девушку, перехватывает, как они валятся в снег, катятся кувырком, и сапоги с острыми каблуками молотят в воздухе, и кричит орлица. Первое после бега самое доверенное лицо. Племянница тяжело дышала и извивалась под Хохловым, норовила легнуть его в уязвимое место, а он сдирал с ее плеча сумку на длинном ремне.
«Дура!»
— тяжело сопя говорил он ей в лицо.
«Куда ты понеслась? Я же знаю, что это ты, а 100 штук не такая большая сумма, чтобы можно было всю жизнь в подполье прожить, я бы все равно тебя нашел!»
Отдуваясь, он сел на снег. Ирочка осталась лежать. Руки у нее были связаны ремнем сумки. Она бешено рыдала, грызла ремень, извивалась и все время норовила ударить Хохлова.
«Что такое?»
Это Вальмира подбежала, и народ вокруг начал собираться. Хохлов потрогал нижнюю губу и царапину на левой щеке. Вот теперь они с Родионовной 2 сапога пара.
«Кстати, у них сегодня свидание. Зачем он назначил ей свидание?»
«Что тут происходит? Митя, вы с ума сошли? Или мне милицию вызвать?»
«Да ничего не происходит», — рявкнул Хохлов. «Ваша племянница украла у меня 100 тысяч долларов, а я не такой богатый человек, чтобы просто так их ей подарить».
Он поднялся и еще потрогал щеку. А потом рывком поднял с заснеженного тротуара племянницу.
«Пошли», — приказал он, — «будем разбираться».
Толкая ее перед собой, как жандарм, под взглядами из каждого окна, он довел Ирину до крыльца, втолкнул внутрь, а сам приостановился, отряхивая от снега джинсы и ботинки. И тут что-то больно огрело его по спине. Хохлов заорал и заматерился, и получил еще раз, еще больнее. Оглянулся. Сзади на него надвигалась Вальмира Александровна. В руках у нее была пластмассовая урна, которая всегда стояла возле крыльца и убиралась только на ночь, чтобы не сперли.
«Вы с ума сошли!»
«Не трогайте мою девочку!»
И она опять замахнулась, чтобы его ударить. Но тут уж Хохлов урну перехватил в самой верхней точке. После короткой борьбы вырвал ее из рук свирепой бухгалтерши и отшвырнул далеко в сугроб. Урна дзинкнула стеклянным звуком и раскололась надвое. Из нее вылетела одинокая бумажка и высыпалось несколько окурков.
— А глазки хотите?
— прошипел Хохлов в лицо орлицы. — Так я вам это сейчас быстро организую. Милицию, ОМОН и все радости жизни. Хотите? Бухгалтерша тяжело дышала. Грудь ходила ходуном под шубой и смотрела ему точно в лоб. Хохлов подумал, что если бы у нее был пистолет, она бы непременно его пристрелила, не сходя с места. Втроем они ввалились в теплый чистый офис, где все сотрудники моментально отлепились от окон, выскочили на середину самой просторной комнаты и выпучили на них глаза.
«Все по местам!» — приказал Хохлов. — Ну, кому сказал?
Он сдернул свою курточку суперагента, которая от мороза шуршала, как бумажная, швырнул ее на серый офисный стул и приказал. — Лавровский, зайди ко мне. Все остальные по местам. Последний раз по-человечески прошу. Никто не разошелся. Народ продолжал стоять в безмолвии. И только племянница ругалась сквозь зубы и все пыталась содрать ремень с запястий. Сумка при этом болталась, дергалась и мешала ей, и Ирина пыталась легнуть ее коленкой. Хохлов изо всех сил старался не смотреть на Лавровского. Он приказал себе, что смотреть ни за что не будет. Подумаешь, 20 лет, чуть больше, чем полжизни. «Ну и что? Подумаешь, вместе пили и ели, делились последним, прикрывали друг друга от родителей и жен. Цена всему этому — пакетик долларов. Ну и что? Подумаешь?» В голове у него шумело, то ли от сильного мороза, то ли от того, что Вальмира все-таки сильно его стукнула урной, то ли от горя. Таща за сумку, он заволок в кабинет преступницу, пропустил Лавровского, который шел так, будто ему трудно было держаться на ногах, и разгневанную Вальмиру в шубе. Хохлов захлопнул дверь и стал к ней спиной. «Значит так», — начал он, — «я знаю, что клофелин охраннику подлила Ирина. Я знаю, что она вышла отсюда с пакетом, в котором было 100 000 долларов». Примерно около 2 часов ночи, 3 дня назад. В 2 часа милицейский патруль обнаружил, что дверь распахнута. Вызвали меня. И в 2:30 приехал я. Я знаю, что за рулем Ирининой машины кто-то сидел, потому что уехала она на пассажирском месте. Меня интересуют мои деньги. Итак, для отчета, с кем в паре она работала? С вами? Вальмира Александровна, или с тобой, Лавровский?
Ты не можешь ничего знать, Боров вонючий, хрен моржовый!
Сразу же после его речи завизжала Ирина. Ничего! На понт берешь, волчара поганый! Да ты знаешь, с кем я дружу! Да ты до своей тачки ногой дойти не успеешь, как на том свете окажешься! Развяжи меня сейчас же, сволочь, мерзавец, гад последний! Ну, быстро! Если хочешь, чтобы твоя поганая вонючая жизнь хоть 5 минут, хоть 5 секунд еще продлилась!
«Будешь визжать, — предупредил Хохлов, — в зубы получишь. Я не Лавровский, у меня не замерзнет. Говори быстро, кто тебе ключ дал от сейфа, тетушка твоя или любовник?»
«А пошел ты, мусор!»
«Ирочка, — пролепетала Вальмира Александровна, — Ирочка, как ты говоришь, ужасно, девочка моя!»
«Да какая я тебе девочка, блин, нашла девочку, твою мать!» Да все бандюки местные мои были и остались. Зря я, что ли, под нужного человека легла и на себе его женила, импотента проклятого. Сколько он мне крови попортил, сколько сил из меня высосал. «Развяжи меня!» — заорала она в полном неистовстве. «Развяжи, козлина вонючая!»
Хохлов подошел и толкнул ее в кресло. Ирина сделала шаг назад и неловко плюхнулась. Сумка попала под каблук, и она никак не могла ее вытащить, дергала связанными руками.
«Слушай, ты, девочка Ромашка, — сказал Хохлов, грозно и наклонился к ней, — ты меня послушай, а потом начинай вопить. Я видел твою машину возле института в ночь, когда украли деньги. Поняла? Видел своими глазами. Есть еще одна камера, и ты о ней не знала, конечно. Да что ты, даже я о ней не знал. Мне подполковник московский сказал, что такая должна быть обязательно. И она была. Как ты вчера с Лавровским возле офиса целовалась? Я тоже видел, не слепой. Но это уже не камера снимала. Это я своими глазами лицезрел. И фотки Вальмира твои смотрела. А на фотках ты вся такая красивая, в белых брюках и на ее рабочем месте, на Вальмирином. Следовательно, в офисе моем ты не раз бывала. И охранник тебя узнает, когда будет очная ставка. Ты ж его не до смерти отравила. Так что говори быстро, кто твой напарник. А то я ментов вызову. Или с ментами у тебя такая же нежная дружба, как с бандитами?
Он выдернул сумку из-под ее каблука, кинул ей на колени и сел на свое место. Вальмира Александровна вдруг громко икнула.
«Ну, давай, давай, шевели мозгами. Ты же не курица!» — подбодрил Хохлов племянницу.
«Тут мне главное знать, кто паровозом пойдет, а кто прицепом поедет. Что идея твоя, я уже понял. А кто из моих?»
И он кивнул на Вальмиру с Лавровским.
«Тебе помогал?»
«Клянусь, это не я!»
Вдруг сказала бухгалтерша, и, опершись большой неухоженной рукой о край стола, медленно опустилась на стул.
«Сколько лет! Боже мой! Столько лет ни копейки не пропало! Боже мой!»
Хохлов смотрел в окно.
Ну, не мог он на них смотреть.
«Митяй», — простуженным голосом сказал Лавровский, — «отпусти женщин. Это все я».
«Он!» — завопила Ирина. «Он во всем виноват! Он мне ключи выносил! Он план придумал! Он клофелин в аптеке скупал! Это он!»
«Заткнись, дура!» — это Хохлов крикнул.
Крикнул беспомощно, по-детски, слабенько как-то, неубедительно совсем.
«Я виноват!» — храбро поговорил Лавровский и заплакал. «Только я один!»
Хохлов вздохнул. Теперь он смотрел в пол, глаза поднять так и не решался.
«Идея, значит, тоже твоя.
резюмировал он после нескольких всхлипываний, которые отчетливо доносились из того угла, где держался Лавровский. «Вот ты ей так прямо взял и сказал, давай, мол, подруга, из сейфа у Хохлова деньги заберем».
«Заберем, значит, и а потом поделим».
«А она тебе вся такая нежная. Как же мы их заберем, любимый, если у него охрана и камера? А ты ей? Да очень просто. Ты охраннику в водочку какой-нибудь отравы сыпанешь, ливанешь. Ключики я тебе сделаю. Ты сейф отомкнешь, и вся недолга».
Так все было, да, друг мой Лавровский?
«Да!» — крикнули из угла. «Да!»
«Вранье!» — произнес Хохлов равнодушно. «Вранье!»
«Ты чего теперь, Димка, геройствуешь? Гадом быть не можешь. Вину на себя хочешь взять, на зону пойти. За любимую женщину, мол, заступился и все такое. Опомнись, Лавровский, опомнись уже. Я тебя 100 лет знаю. Нет, 200. Ты что думаешь, я поверю, что это ты все придумал? Кишка у тебя тонка, Лавровский.
А вдруг, он... «И вправду это все организовал?»
— простонала Вальмира Александровна.
«Митенька, не губите, Митенька, пожалейте. Одна она у меня. Нету больше никого. Помирать буду, стакан никто не подаст».
«Ваша племянница вам тоже не подаст», — сказал Хохлов, у которого внутри все мелко тряслось от странной смеси жалости и бешенства.
«Она у вас из-под матраца сберкнижку достанет, а вам на лицо подушку положит, чтобы быстрее помирали».
«Я тоже, виновата. Я дома сколько раз говорила, что вы деньги часто оставляете, хотя наличность нельзя в офисе держать. Но откуда же я знала? Девочка моя, ласточка моя, золотая! Да скажи ты ему, что это не ты, не ты! Ты!»
Вальмира отняла от рта руку, всмотрелась в племянницу и вдруг спросила с ужасом.
«Или ты? Ты?»
«Идите вы!» — огрызнулась племянница. «Вы мне хоть когда-нибудь денег давали? А я тоже человек. Я девушка и жить хочу, а не прозябать. Мне деньги нужны, деньги, а не ваше дерьмовое участие!»
«Лавровский!» — позвал Хохлов громко.
«Чья была идея?
Ее?»
«Ее!»
«Ах ты, мокрица! Сучок болотный! Заткни свою поганую пасть и не разевай больше никогда!»
«Ключи ты у меня взял?»
«Я. Она велела».
«Когда?»
«Давно, еще на майские праздники. Она все говорила и говорила про деньги, что у нас их нет, а у тебя есть, что от большого немножко — это не воровство, а дележка, что это очень просто. А я не смог ее остановить».
«Ну да», — согласился Хохлов, — «не смог. Ты ей сказал, что у меня в сейфе много наличности».
«Ну, ты же долго не привозил, Мить. Понимаешь, я не хотел,
Лавровский сунулся к самому столу, и Хохлову пришлось податься назад вместе со стулом. Лавровский плакал, и слезы, крупные, чистые, падали на бумаге.
«Я не хотел. Ты пойми, Мить, я даже потом, когда мы уже... Я хотел тебе все рассказать и деньги отдать, но она их спрятала».
«За рулем в ее машине, когда она охранника опаивала, ты сидел?»
«Я, Мить, я не хотел, Но денег же у меня нет совсем, а Светка все пристает. Дай денег, дай!» «И тут Кузя еще. Кузя все говорил, что у него теперь есть деньги, что ему удалось. Я думал, Светка не простит мне, если...
И я виноват, Мить. То есть я не виноват. Это все, жизнь такая.
Вот интересно, протянул Хохлов задумчиво. А что ты Светке сказал, когда ночью пошел воровать? Что ты идешь деньги добывать?
Нет, Мить, нет, ну что ты? Я сказал, что ты напился, с Галей разругался, и мне нужно ехать, потому что ты пьяный. В милиции драку устроил, и я поехал, Мить.
Понятно, пробормотал Хохлов. Понятно. Сопля зеленая, разнюнился, поддонок. А ну, развяжи меня! Ну, кому сказала?
Хохлов глянул на Ирину. Она все грызла ремень и пыталась содрать путы, и такая воля к победе вызывала некоторое уважение.
«Рисковая эта девка, племянница, прямо к офису сегодня подкатила. А вдруг бы тебя охранник узнал?» «Да, охранник. Ты думаешь, я дура совсем? Я же знаю, что он у тебя больше не работает. Мне эта сопля зеленая рассказала. Гаденыш, слабак!»
«Митенька!»
— прорыдала Вальмира Александровна. «Что же теперь с нами будет? Что будет, Митенька?»
«Мне нужны мои деньги!» Хохлов встал и подошел к окну. «Прямо сейчас! И все до копейки!» Лавровский сунулся сзади. «Они у нее, Мить! Она мне даже посмотреть на них не дала! Они все у нее, до последней копеечки! До центика, то есть!»
«Нету у меня никаких денег», — заявила племянница и с усилием сложила пальцы в кукиш, после чего захохотала.
«На пленке меня нету! Лица-то моего не видно! Я же готовилась, я узнавала! Ну что, съел пенек пучеглазый? И видеозапись вообще не доказательство, и отпечатков нету, я в перчатках была, и на суде отопрусь. Так что ты на Колыму пойдешь, а не я. А что я любовница его, так это по уголовному кодексу не запрещается. И по ночам на машине кататься не запрещается тоже. Ну что, съел? Съел? Только теперь хлебало закрой, начальничек. Нету у меня зеленых. Нету, нету.
Значит так, сказал Хохлов. Прямо сейчас ты привозишь мне деньги. Все до цента. Если помаду себе покупала, придется возместить. Ты же, рыба моя, деньги не мои тиснула. Ты тиснула деньги, которые мне за работу серьезные люди заплатили. А им этих доказательств выше крыши. Они тебе несут. Мне-то что? Ты в крайнем случае здесь можешь часок-другой посидеть, пока я их службу безопасности вызову. Они приедут и сами будут разбираться, есть у тебя зелень или нет ее.
«Митенька», — простонала Вальмира Александровна, — «пощадите сироту. Она одна ведь у меня, нету больше никого.
А ты говори, где деньги, паршивица. Говори быстрей, что застыло?»
«Ну, короче, я звоню», — решил Хохлов. «Скажу, что я тебя поймал, а они пусть дальше сами с тобой лясы точат».
Тут вспомнился ему участковый уполномоченный Анискин Никоненко и история про банкира. В той истории тоже доказательств не хватало, а виновных все-таки наказали. Вот и Хохлов собирался наказать. Он вытащил из кармана телефон, потыкал в кнопки и приложил к уху.
«Стой!» — сказала племянница. — Стой! Я отдам тебе бабки. Не звони никому.
Хохлов кивнул, но трубку от уха так и не отнял.
— Алло, Паш! — сказал он, когда ответили.
— Здорово! Это Хохлов. Ты подошли кого-нибудь из своих бойцов? Мне нужно тут в одно место барышню проводить. Я бы и сам проводил, но мне мараться неохота. «Подошлешь?»
«Ну, тогда я жду».
«Бывай. Спасибо».
«Олигарх», — пояснил он собравшимся, указывая на трубку, — «никак нам без его бойцов не обойтись. Чтобы ты не вздумала дурить, киса моя».
«Я тебе не киса. Все вы мужики, сволочи, сопляки, уроды. Ненавижу вас, ненавижу!»
«Дмитрий Петрович!» Тут Вальмира Александровна сползла со стула и бухнулась на колени. «Не доводите до суда! Пожалейте вы меня! Меня, старуху! Не позорьте смертным позором! У нас городок-то всего ничего! Все ж узнают, все до одного! Я же за всю жизнь ни копейки чужой не взяла! Ни копеечки!»
Хохлов смотрел, как она стоит на коленях перед ним, пожилая женщина, в распластавшейся шубе, с трясущимся несчастным старым лицом, как льются ее слезы и капают с подбородка.
«Встаньте, Вальмира Александровна, ну что вы в самом деле? Не губите, отец родной, не губите, хоть меня-то пожалеете, я же вам верой и правдой столько лет!»
Хохлов морщился. И внутри у него все морщилось, тряслось и ухало, и он не знал, что делать, и готов был сквозь землю провалиться. А потом он решился, и сразу полегчало, как будто тиски разомкнулись.
«Хватит рыдать», — велел он Вальмире, — «возьмите себя в руки. Не будет никакого суда, вы слышите? Не будет. Заявление из милиции я заберу».
Вальмира перестала всхлипывать и уставилась на него. «Деньги ваша племянница мне вернет. Мы с ней вместе поедем, когда бойцы подгребут. Ее саму я в городе больше видеть не желаю. Пусть куда хочет перебирается и там чем угодно занимается».
«Ты чего?» — спросила племянница с искренним и веселым изумлением и перестала грызть ремень.
«Добрый, что ли?»
«Я злой», — отрезал Хохлов. «Поэтому деньги ты мне вернешь не только сполна, но и с процентами. 50% у меня ставка за заем. С тебя еще 50 штук».
«Где я их тебе возьму, уродина?»
«А мне все равно», — заявил Хохлов. «Квартиру продашь, машину. Что там у тебя еще есть?
Перстеньки, колечки, сережки». «Тоже продашь. Недвижимость у нас тут в пригороде, конечно, дешевле, чем в Москве, но все равно ни копейки, так что наскребешь. Пока не наскребешь, я тебя из города не выпущу. Поняла? Я договорюсь, и боец будет с тобой в сортир ходить. Сроку на все тебе даю», — он подумал. Все смотрели на него. «Даю 2 недели. Как раз успеешь».
«Кто это за 2 недели квартиру продает, а?»
«А мне все равно», — повторил Хохлов.
«Вальмира Александровна, встаньте!»
Та тяжело поднялась с колен, недоверчиво глядя на него.
«Не будет суда?» — спросила она и шмыгнула покрасневшим носом.
«Отец, родной, Господи, не будет!»
«Не будет никакого суда», — повторил Хохлов. «Нас с вами и так жизнь наказала. Меня за доверчивость, а вас за любовь к племяннице. Будет с нас и этого».
«А я... Мить?» — это Лавровский спросил.
«А ты пошел вон отсюда», — сказал Хохлов.
«Все».
«Как все?»
«А так...» И тут Хохлов первый раз за весь этот многотрудный разговор посмотрел на него. «У тебя дети. Уходи куда хочешь. Ищи себе работу. Делай, что хочешь. Только я прошу тебя, Лавровский, я тебя очень прошу».
Тут он резко встал, и Лавровский шарахнулся от него назад к стене, испуганно тараща измученные глаза.
«Я очень прошу тебя, Лавровский, больше никогда не разговаривай со мной. Ты понял? Со мной и с моими близкими. Ты умер, понял? Нет тебя».
и больше никогда не будет!»
Хохлов тяжело дышал, и пот выступил на его лбу, и перед глазами плавали какие-то червячки и точки. Он закрыл лицо руками. Ирина смотрела с интересом, а Вальмира Александровна все плакала горючими неутешными слезами. Финал греческой трагедии. За окном медленно и бесшумно проплыла большая черная машина и остановилась перед крыльцом. «Ну, вот и бойцы!» — сам себе сказал Хохлов и потер лоб. Невыносимо ему было, и хотелось, чтобы трагедия скорее завершилась. «Разговор окончен. Поехали за деньгами. Давай, давай, поднимайся, красавица!»
«У меня руки затекли, уродина!» «Ноги не затекли. Идти можешь? Ну и отлично!»
«Господи!»
— пробормотала Вальмира Александровна, еще утром бывшая орлицей, бесценным сокровищем, с которым шеф носился, как с писаной торбой.
«Господи! Да как же это так вышло-то?»
«Судьба матант!» — проговорил Хохлов. «Судьба индейка!»
Примечание. «Матант — моя тетушка». И, взяв за сумку племянницу и толкая ее перед собой, он вышел из своего кабинета прямиком к сотрудникам, которые так и стояли, выпучив глаза посреди комнаты, и он голову мог дать на отсечение, что припадали к замочной скважине и к стенам. И в это время с улицы зашел огромный молодой мужик в куртке нараспашку и кивком поздоровался со всеми и ничего у них не вышло. Ничего. Свидание не состоялось. То есть оно состоялось, конечно, но все с самого начала пошло не так, как хотелось. Их обоих мучила неотвратимость и обязательность того, что они собираются друг с другом переспать. И вот-вот сейчас переспят, как только Хохлов остановит машину перед засыпанным снегом домиком. Домик он купил несколько лет назад, опрятный, чистенький, с черепичной крышей и белыми оштукатуренными стенами, и объявил всем, что у него теперь своя дача, и к нему можно приезжать. Вся компания с удовольствием стала приезжать. Всем хватало места в маленьком домике. И сколько здесь было выпито и съедено, рассказано смешных, страшных и правдивых историй. Сколько раз дети ссорились из-за баскетбольного кольца, сколько раз Арина рыдала над своей загубленной жизнью за домом у гамака, сколько раз Ольга ее утешала. И именно потому, что здесь было так много всего общего, дружеского, простого и ясного, для интимного свидания это оказалось не слишком подходящее место. Арина все время ерзала, потому что на ней был совершенно новый и очень неудобный лифчик. А еще она знала, что не умеет целоваться. Когда-то в юности такой приговор ей вынес тогдашний кавалер. «Научись сначала целоваться», — сказал он с непередаваемой иронией в голосе, «а потом на свидание приходи». Словно торопясь отделаться от того обязательного, что нависло над ними, как дамоклов меч, и делая вид, что им обоим очень этого хочется, они занялись бестолковой и неловкой любовью на диване. И сразу же после случившегося Хохлов пошел топить камин и курить, а Арина перебралась в темную спальню, натянула на голову одеяло и лежала долго и бездумно, как в пустоте. Потом пришел Хохлов, лег на свою половину, не спал, опять курил и не сказал ей ни слова, и под утро она все-таки заснула.